보다.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Петербурге при пожаре на заводе погибли двое рабочих. В Ростовской области обнаружен новый очаг птичьего гриппа. Западные христиане празднуют Рождество Христово. В Петербурге произошел пожар на заводе имени Карла Либкнеста. Погибли двое рабочих. По информации МИНЧС, минувшей ночью на территории предприятия сгорел вагончик бытовка. Там и нашли тела погибших. Причины пожара выясняются. В Ростовской области зафиксирована четвертая за месяц вспышка птичьего гриппа. Как сообщили в региональном центре МИНЧС, вирус H5N1 выявлен на двух частных подворьях в Целинском районе. По мнению специалистов, опасный для человека вирус птичьего гриппа в Ростовскую область принесли перелетные птицы. На Камчатке ситуация с обеспечением потребителей бензином стабилизировалась. Об этом агентству «Тартас» сообщили в администрации края. Президент местной ассоциации владельцев автозаправочных станций Борис Добженецкий в свою очередь сказал, что все АЗС обеспечены бензином в полной мере, топливо продается не дороже 27 рублей за литр. Руководитель Краевого управления Федеральной антимонопольной службы России Андрей Петров заявил, что компаниям-поставщикам топлива грозят санкции, если выяснится, что они не выполнили обязательств по так называемому «северному завозу». Петров также сказал.
Сговора нет, потому что фактически, по нашим данным, пока только одна компания подняла вот такую сумму большую. Мы постоянно мониторим цены по нефтепродукту. Что касается мелких предприятий, которые и создали вот этот ажиотаж. Ну, может быть, не хватило им кому-то на какую-то заправку, не доставили топлива там такого количества, которого они хотели. Завезли меньше. Ну и, соответственно, решили, видать, заработать что ли перед Новым годом. Поэтому, ну, будем смотреть.
Отметил Андрей Петров. В последние дни на Камчатке наблюдался ажиотажный спрос на бензин. В результате цены на него подскочили. Причины кризиса сейчас выясняет прокуратура.
Радио «Свобода». Новости.
Западные христиане празднуют сегодня Рождество Христово. В Ватикане начало торжествам положил Папа Римский Бенедикт XVI, который зажег свечу мира в окне своей резиденции, выходящем на площадь Святого Петра, перед тем, как возглавить праздничную мессу этой ночью. В Вифлееме на празднование Рождества собрались тысячи паломников, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Впервые за последние 7 лет в связи с относительной нормализацией обстановки на западном берегу Иордана, Вифлеем, который христиане считают местом рождения Иисуса Христа, в католический сочельник посетили сотни паломников и туристов. Городские власти ожидают, что за период праздников число гостей города достигнет 70 тысяч. За последние несколько месяцев паломников и туристов намного больше, чем в прежние годы. Благодаря изменению ситуации туристы могут посещать безбоязненно эти святые места, сказала министр туризма автономии Хилу Дайбис. Такого наплыва не было с 2000 года, когда на палестинских территориях началась вторая интифада, однако в городе усилены меры безопасности. Власти палестинской автономии по договоренности с Израилем разместили там дополнительные силы численностью 500 человек. Израиль, в свою очередь, открыл специальный контрольно-пропускной пункт для гостей Вифлеема, избавив их тем самым от долгого ожидания тщательных проверок на армейских блокпостах, через которые проходят палестинцы. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
В католической Литве два рождественских дня, 25 и 26 декабря. Это главный праздник года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Кроме личного посещения ближайшего к дому костела, центром притяжения внимания людей, в этот день становится рождественская служба в Вильнюсской архикафедральной базилике. Вечером светящиеся огнями города приглашают не только в нарядные магазины и кафе, но и на традиционные концерты классической музыки. В этом году их рекордно много. Играют и поют Моцарта, Вивальди, Генделя, но чаще и повсеместно Баха. Рождественский семейный ужин для литовского патриархального уклада – это святое.
Родился Христос. Самый лучший праздник, по-моему, в году. Дети ждут подарков.
Если ты человек верующий, да, тут не на показуху, а в душе это имеется. Надо ближним помочь. Соседи какие-то менее обеспеченные, им надо помочь. Ну и, конечно, вот в семье, чтобы лишний раз просто в рождественским столом сказать добрые слова.
Поток литовской эмиграции, одно из самых массовых в Европе, в Рождество будто обращается вспять. Не приехать домой хоть на несколько дней из Лондона, Дублина или Мадрида может заставить только очень серьезная причина. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России решает сегодня, законно ли велось следствие по новому делу против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и владельца Минотепа Платона Лебедева. Нижестоящий суд признал проведение следственных действий в Чите незаконным, однако прокуратура оспорила это решение. Ходорковский и Лебедев уже отбывают 8-летний срок заключения по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Теперь им инкриминируют отмывание денег. Нино Бурджанадзе, исполняющий обязанности президента Грузии, заявил о существовании реальной угрозы конституционному строю. Выступая в понедельник с телеобращением к народу, Бурджанадзе пообещала не допустить срыва предстоящих президентских выборов.
«Имеющаяся в нашем распоряжении информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского государства. Эта угроза существовала и продолжает существовать. Однако я твердо заявляю, что правительство Грузии никому не позволит отобрать у народа право на свободный выбор»,
сказала Нино Бурджанадзе. Ранее Генпрокуратура Грузии сообщила о раскрытии заговора с целью свержения власти в стране. По словам заместителя генпрокурора Ники Гварами, среди подозреваемых депутат грузинского парламента Валерий Гилбахиани, возглавляющий избирательный штаб кандидата в президенты Бадри Патаркацишвили. Сам Патаркацишвили назвал эти утверждения провокацией. В Сомали освобожден французский журналист Гвен Легуй, похищенный 16 декабря. По информации местных властей, журналист был отпущен вечером в понедельник без выплаты выкупа. Первоначально за его освобождение похитители потребовали 70 тысяч долларов. В Сомали Гвен Легуй готовил репортаж о подводниках, тайно переправляющих мигрантов в Йемен. Напомним главные новости к этому часу. В Петербурге при пожаре на заводе погибли двое рабочих. В Ростовской области обнаружен новый очаг птичьего гриппа. Западные христиане празднуют Рождество Христово.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы поздравляем тех наших слушателей, которые празднуют сегодня католическое Рождество со всем западным миром. Хотя я не думаю, что таких слушателей очень уж много. Россия все-таки не за граница, и вряд ли когда-нибудь россиян на Западе станут принимать за своих. Уж очень они особенные.
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. Люди – это венец творения природы. А наши люди – полный венец. Ведь именно мы первыми догадались есть макароны с хлебом и пить водку с пивом. Это мы придумали переключать телевизионные каналы плоскогубцами. Благодаря нам в наших женщинах что-то есть. По меньшей мере, 4 минуты в день. Мы гордо называем нашу страну «Россия». А иностранцы завистливо говорят «Раша». Но все-таки она наша. Наша Раша.
Будут ли когда-нибудь на Западе принимать россиян за своих? А если нет, то почему? Вот главный вопрос нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позже, во второй части, но уже сейчас пишите нам на пейджер по номеру в Москве 96143, а также шлите смс на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, сходство и различия в отношении русских и западных людей к политике и культуре на примерах уходящего года в день католического Рождества обсуждают сегодня обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Добрый день.
И преподаватель русского языка Лондонского центра русской культуры Юлия Мик, которую мы особенно благодарим, что сейчас в Лондоне 8 часов утра, она нашла силы и возможность поучаствовать в нашем разговоре. Здравствуйте, Юлия.
Доброе утро.
Итак, вот мы сразу же начнем с той особенности русских людей, о которой, может быть, Юля уже забыла, потому что она давно живет в Англии, каждый год смотреть один и тот же фильм. Вот под Новый год, каждый год, как вот с друзьями ходят в баню герои этого фильма, так каждый год люди в России смотрят, и, наверное, может быть, даже и во всем СНГ, смотрят «Иронию судьбы» или «С легким паром» уже 32 года, по-моему, не устают, рейтинги зашкаливают по-прежнему, и не устают даже настолько, что вот в этот раз руководство Первого канала Константин Эрнст, который занимается продюсированием кино, решил этот интерес еще больше подхлестнуть, подстегнуть и даже снял продолжение «Иронии судьбы». Юрий Александрович, что это такое, когда люди не устают смотреть одно и то же? Это вообще, ну, нормально?
Ну, в принципе, я думаю, что «Ирония судьбы» — это уже даже не кино, это новогодняя елка. Не устаем же мы ее каждый год покупать, наряжать, и даже как бы считаем без этого. Ну, это редкое свойство, естественно, для какого-нибудь фильма, значит, вот иметь такой статус. Статус новогоднего, так сказать, какого-то события, как «Салат Оливье» или как, значит, вот «Ирония судьбы».
Без которого никакой Новый год просто невозможен.
Да. А то, что Эрнст решил подхлестнуть, ну, здесь я бы сказал, что он не столько решил подхлестнуть, сколько пропаратизировать на, значит, интересе.
Попаратизировать.
Да. Ну, как бы въехать в рай на не своем, скажем, горбу.
Удалось попаратизировать? Ну, потому что сегодня по радио первая новость, 7 миллионов собрал уже, по крайней мере, денег, он уже 7 миллионов долларов собрал за выходные.
7 миллионов, ну, честно говоря, эту цифру надо проверять и перепроверять, так же, как, я думаю, надо было бы проверять и перепроверять, так сказать, те цифры, которые показала «Единая Россия», но это уже как бы другой вопрос. Мы можем сегодня судить не только, значит, о зрительском интересе, но и о самом качестве этого фильма. Я вот не знаю, на Западе есть какой-нибудь аналог?
Юля, скажите, пожалуйста, есть ли что-то такое, что какой-то продукт телевизионный, может быть, это не кино, не художественный фильм, может быть, это какая-то программа, которую вот так вот включая, без которой, ну, елка не елка, Рождество не Рождество.
Что-нибудь кроме индейки.
Да, есть? Кроме индейки. Вот что-то такое из телевизора доносится регулярное?
Трудно, конечно, сказать. Может быть, вы даже не по адресу обратились, потому что телевизор я смотрю мало. И, конечно, как всякий русский человек, 31 числа я вместе с нашими любимыми актерами хожу в баню. Конечно же, я смотрю
«Иронию на DVD. Это очень смешно, так.
Да. И, вот. А здесь, насколько я понимаю, выпускается новый фильм. Как раз вот каждому Рождеству выпускает то очередную серию «Звездных войн», то «Властелин колец», по-моему, был какое-то время назад. Сейчас «Гарри Поттер» идет.
Угу. То есть так стараются радовать каждый год чем-то новеньким. Но такого символа...
Да, как бы
я думаю,
старое,
что...
но да. В новой форме.
Ага. Ну, то есть, в общем, «Ирония судьбы 2», по сути.
В этом смысле, конечно, так сказать. Но все-таки... Мы же знаем, существует отличие между ремейком и сиквелом, да, между как бы вариацией того фильма, который мы видели, или продолжением того фильма, который мы знаем, любим, ценим и так далее. Я-то думаю, что в чем проблема, значит, второй «Иронии судьбы», прежде всего, это в том, что они решили продолжить сказку. Ведь «Ирония судьбы» — это жанр сказки, да, вот что бы там ни говорили. Попробуйте нам сказать, что давайте воспринимать не как сказку, а как реальность, рязановскую «Иронию судьбы». Ну, это просто невозможно, да? А теперь предположим, что кто-то рискнул бы написать продолжение сказки «Золушки». Да? Интерпретировать по-своему ее можно. А продолжать после того, как, значит, произошло самое главное событие, принц женился на Золушке, да, и, значит, это уже невозможно, так же, как и с гадким лебедем, да. Вот. Поэтому в этом проблема, и в этом, так сказать, споры сегодня, и раскол. Угу. Как зрительской аудитории, так и критической.
А существует ли раскол? Мне просто очень любопытна судьба дальнейшего этого фильма, его перспективы. Станет ли он, наверное, конечно, я понимаю, что миллионы долларов – это хорошая вещь, приятная, которая греет душу Константина Эрнста, но, наверное, он рассчитывает на большее, на то, что появится еще один вот такой странный символ, без которого не обойтись уже другому поколению. Станет ли «Ирония судьбы 2» таким символом через 2 года, когда ее разрешат показывать по телевизору? Пока нельзя, пока только кино. Вот с годами руками, может она стать?
Я думаю, что это невозможно, потому что я так понимаю, что авторы, создатели «Иронии судьбы 2», они не уловили, в чем главная суть первой «Иронии судьбы» и в чем ее главное волшебство, прелесть, там, да, удача. Они не сообразили, что эта сказка существует в определенном контексте. И пока живы воспоминания об этом контексте. А контекст в чем состоит? В том, что мы жили в закрытом стране, в закрытом обществе. В том, что у нас не было...
унифицированном.
Да, унифицированном, да. Тем, что у нас не было, значит, каких-то выходов на внешний мир. В том, что пространство душевной, да, душевности, оно было очень ограничено во все дни. Да? А Новый год был именно таким, значит, вот возможностью его расширения, да, и когда столько лирики выливается на, значит, сантиметр экрана, да, как это было. А здесь что? Здесь лирика ушла. Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, Тривердиева и всю лирическую поэзию, которая там была представлена. А без этого это сдернули одеяло.
И здесь самое главное, вот главный дефект, который я вижу уже как зритель, что совершенно непонятно, откуда взялся роман-то? Почему люди полюбили друг друга, непонятно совершенно. В первом фильме понятно, а во втором фильме непонятно. Вот, когда нет развития отношений, то уже просто неинтересно. Вот, просто скучаешь.
Да,
вам просто объявляют, да, вот он влюбился.
Да, этот фильм будут, Первый канал будет, значит, я не думаю, что через 2 года, я думаю, что уже через пару месяцев они его дадут. Но не в этом дело. Будут крутить к Новому году. Да, будут крутить. Но все равно, мало ли чего, он казанскую крутит, сироту, да, каждый раз,
да,
крутит к Новому году. А кто ее помнит?
Хорошо, хорошо, значит, второго символа не будет. Это наш прогноз. Мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. И вот главный вопрос программы. Будут ли когда-нибудь на Западе принимать россиян за своих? Когда это случится? А если никогда не случится, то почему? Шлите нам на пейджер сообщение. Номер в Москве 9614-3, абонент Радио Свобода. Также смс на номер плюс 7903-743-2801. И вот некоторые особенности русских и западных людей мы обсуждаем сегодня с обозревателем российской газеты Юрием Богомоловым и преподавателем русского языка Лондонского Центра русской культуры Юлии Миг. И мы сейчас поговорили о вот этой некоторой чокнутости россиян на фильме «Ирония судьбы», о том, что, наверное, все-таки нельзя сказать, что это аномально, это всего лишь новогодняя елка. Ну вот выбрали себе люди такой символ, выбрали и полюбили. И, Юлия, скажите, пожалуйста, а когда вы наблюдаете в Лондоне ажиотаж по поводу романов о Гарри Поттере, вам не кажется, что странные какие-то эти люди, англичане, чего они бесятся-то? Вот что тут такого в этой книге, чтобы вот такое уж устраивать хэппенинг вокруг нее? Вас не удивляет их поведение?
Ну, честно говоря, я это плохо понимаю. Трудом. Тем более, что, честно, скажу честно, книгу не читала. Начала первую, посмотрела на пару страниц и решила, что...
Не важно. Пожалуй,
отложу. Да, это не моя литература. Вот. Почему? Ну, вот тоже, видимо, сказку. Сказку хочется людям.
То есть будем считать, что это роднит, так?
Да. Вот, Лен, вы говорили, что, значит, будут ли нас принимать за своих.
Да.
Тогда существует и обратный вопрос. А будем ли мы принимать их за своих?
Вот я ищу. Я пока пытаюсь на культуре. Мы еще к политике перейдем. Я пытаюсь на примерах массовой культуры понять, что же тут тогда такого разного уж. Если каждый просто выбирает свой символ, там символ чего-то вот волшебства вот этот, здесь символ вот этот, и одинаково сходят по этому символу с ума. И готовы там просто перечитывают, там ждут продолжения, а здесь одно и то же смотрят, может быть, только в этом разница, а также то же самое.
Да, но действительно, с одной стороны, сходство есть, ну, как всегда, есть сходство, но также есть и, так сказать, нечто общее, да, но вот я вспоминаю Честертона, да, вот его некоторые, я очень люблю его, значит, он говорил, чтобы понять, что такое человек, надо все-таки представить человека животным.
Так. То есть каким животным вы его представите, такой он и человек?
Нет, не в этом дело. Что животное является ключом к пониманию человека. Как обезьяна, анатомия обезьяны ключом к пониманию.
Ну, а методика-то как вот?
Во всяком случае, нам вот такого рода сравнения, да, и сопоставления очень нужны. Тот же Честертон в свое время говорил, что есть разница между увлеченностью и любовью. Если англичанин увлечется, Франции, предположим, да, то он станет французом, а если он полюбит Францию, он останется англичанином.
Угу.
Да, вот в отношениях между, нациями, да, народами разными, с разными корнями, вот существует такая, так сказать, проблема. А кто увлекается? Поверхностные люди, как правило. А кто любит? Глубокие люди. Вот. И поэтому в этом есть некоторые, я не знаю, как...
Ну, глубокий человек тоже может иногда повлекаться перед тем, как увлечься глубоко.
Ну, естественно, но он не ограничится этим.
Ну, да. Я сейчас буду читать наше пейджерное сообщение, а вы будете тогда комментировать. Итак, пишут нам, никогда западные люди не будут принимать россиян за своих, потому что русских объединяют две черты – жлобство и ханжество. Эти черты, эти качества отвратительны для западного человека. Ну, что вы скажете, Юлия? Вот что? Вот действительно вот так в представлении западного обывателя в жлобстве и ханжество олицетворяют русского человека? Это присущие ему черты самые главные.
Ну, это стереотип, пожалуй. Такой стереотип существует, но мне кажется, что этот стереотип существует у русских людей.
По отношению скорее, к самим себе.
По отношению к самим себе, по отношению к тому, как их воспринимает западный человек.
И к англичанам, конечно, по отношению к ним.
Да, ко всем. Это уж наша черта. Вот. И, конечно, люди разные.
Но представить себе, что англичане вот так воспринимают в целом русских как жлобов и ханжей?
Ну, кто-то, наверное, так воспринимает. Я думаю, что вот ведь человек как бы двоится всегда в его сознании. Он на каком-то, обобщенном уровне, он, может так воспринимать. А когда дело доходит до конкретного общения с конкретными людьми, там все это пропадает. Это, так сказать, закон, так сказать, человеческого общежития. Да,
безусловно, существует какой-то стереотип, как мы относимся к американцам, наверное.
Да.
А когда речь идет о каждом отдельном человеке, допустим, о наших друзьях американских, то совсем другая ситуация.
Да.
Ага.
Милейшие люди.
Да, Юль, а вы когда приехали вот туда, в Англию, вы, и пожили там уже много лет, достаточное количество, у вас сложился какой-то стереотип об англичанах или, наоборот, сломался какой-то из тех стереотипов, с которыми вы приехали туда?
Сломался.
Потому что по поводу ханжества это как раз стереотип существует у русских в отношении к англичанам, такие чопорные ханжи.
Пуританцы,
есть, пуритане, так? Чопорные.
Да, пожалуй, стереотип сломался, но
вот
появилось
этот.
Много других, появилось много других, и дело здесь не в чопорности, а в таком их соблюдении пространства своего личного и не вторжении в чужое. Это было новостью, пожалуй, это было
вот
новостью. И это, это, наверное, даже слишком... Они слишком не выблюдут свое пространство. Хотелось бы с русской душой хотелось бы немножечко растормошить их. Но
русскую душу они ограничивают во вторжении в свое это пространство. Ирина поздравляет любимые радиослушатели с Рождеством и Новым годом. Здоровья, желает любви друг другу, свежего воздуха и свободы. Итак, продюсеры, вот дальше Вера реагирует на наш разговор о ремейке, об этом, вернее, сиквеле. Продюсеры ТВ обольщаются и этим путем делают косвенную рекламу своему ремейку. На самом деле, через 25-й кадр на население России будет идти психотропное воздействие этим фильмом. Наверное, так вот может быть. Будут русских принимать за своих, когда они избавятся от большого московского мифа, что все русские обязаны жить в стране с административным центром в Москве. Владимир Киселев из Междуреченска пишет, если Юлия, там вот такая некоторая ревность жителей провинции Англии к жителям Лондона, что тут вот эти лондонцы, вот они такие сякие, вот у них весь мир на них свет клином сошелся.
Не думаю, не замечала. Мне кажется, что жители маленьких городков, они вполне довольны своим местом, своей жизнью. И дело в том, что здесь-то передвигаться можно довольно свободно. Они, это их выбор. Они там родились, может быть, но их выбор не уезжать оттуда.
Вот уже нашли еще одну разницу, что здесь просто человек не может попасть в Москву просто так.
Да, поэтому... здесь есть, естественно, эти пространства, которые многое определяют. У Фазиля Искандера есть одно замечательное соображение о русской литературе. О том, что две доминируют темы вот, в русской литературе XIX века, это тема дороги, пути, и тема дома. Да? По этому принципу он разделяет там Толстого и Достоевского. Вот. И действительно, эти две... И, наверное, это привлекает, кстати, Западную Европу, вот этот конфликт дороги и дома, когда они увлекаются Достоевским, Толстым, вот, и меньше Пушкиным, поскольку в Пушкине это гармонизировано достаточно. Но я вот хотел прокомментировать те соображения Паппетера насчет административного центра. Да. Да? Вот действительно, вот чего невозможно, что невозможно в Англии, в Америке или в какой-либо другой европейской стране, когда продюсер да, того или иного фильма, возмущенный оценкой критиков в той или иной газете, даже в государственной, а это вот случилось с «Иронией судьбы», начинает, значит, ябедничать
жаловаться
по начальству
в
страны,
центр.
Да, в административный центр, насчет того, что вот так плохо отнеслись к этому фильму, и, значит, в связи с этим, значит, там предпринимается... ответные меры. Вот конкретный случай. В российской газете в субботу была напечатана довольно резкая статья по поводу «Иронии судьбы» профессионального кинокритика, человека с опытом, Валерия Кичина.
Очень уважаемый человек.
Да. И, значит, в субботу было напечатано, а в понедельник уже поднялся скандал. Ну, вот, пошли звонки, пошли, значит...
Туда.
Туда. Оттуда пришли тоже звонки, и вот уже там во вторничном номере появляются, значит, тексты, которые в какой-то степени в завуалированной форме должны дезавуировать вот это выступление. И даже вот в моей авторской колонке последовали, значит, купюры, связанные с рекламой, не с фильмом, а с рекламной кампанией.
С тем, как ведется рекламная
кампания. Да, тем, как ведется рекламная кампания по поводу этого. Вот, вот это действительно, так сказать, такое кардинальное и радикальное отличие того, что происходит в нашей стране, и возможно ли такое? Юля, возможно такое?
Юля, возможно такое, тем более, что я еще раз добавлю один недавний пример, когда телекритик «Известия» Ирина Петровская написала, критически отозвалась о фильме Никиты Михалкова, сделанного по поводу дня рождения Владимира Путина, сказала, что очень похоже на брежневские времена, все это, и не прошло и 3 дня, как ей нашли сначала оппонента на страницах своей же газеты, редактор отдела культуры, понравился этот фильм, срочно через 3 дня, а потом также нашли деятели культуры, которые тоже написали, что им-то этот фильм нравится. Но там, по-моему, обошлось без звонков в Кремль, а просто внутри газеты решили дать отпор своему критику. А здесь, видите, какой круговорот. Возможно ли, что выходит на экраны страны Англии фильм и критическую получает оценку, и создатель этого фильма жалуется Тони Блэру, или кто там сейчас у вас, на то, что фильм достойный, а его вот так ругают, и газета пересматривает свою позицию. Реально?
Абсолютно нереально уж в Англии-то. Думаю, что такое невозможно, конечно. Обсуждать можно все в любом тоне, где угодно.
Понятно.
И думаю, что последствий никаких не будет.
Значит, мы живем в самой уникальной стране мира. В этом смысле, как говорят создатели сериала «Наша Раша», канал ТНТ, который мы цитировали. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Право народа на достойного национального лидера будут обсуждать участники программы Эдуард Лимонов, Сергей Марков и Михаил Шмаков. Всех их будет регулировать Карен Агамиров, потому что, конечно, Марков с Лимоновым сочетание замечательное. Итак, слушайте «Радио Свобода». Мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге произошел пожар на заводе имени Карла Либкнехта. Погибли двое рабочих. По информации МИНЧС, минувшей ночью на территории предприятия сгорел вагончик бытовка, где и нашли тела погибших. В Ростовской области зафиксирована четвертая за месяц вспышка птичьего гриппа. Как сообщили в региональном центре МИНЧС, вирус H5N1 выявлен на двух частных подворьях в Целинском районе. На Камчатке ситуация с обеспечением потребителей бензином стабилизировалась. Все АЗС обеспечены бензином в полной мере, топливо продается не дороже 27 рублей за литр. Верховный суд России решает сегодня, законно ли велось следствие по новому делу против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и владельца Минотепа Платона Лебедева. Западные христиане празднуют Рождество Христово. В Ватикане начало торжествам положил Папа Римский Бенедикт XVI, который зажег свечу мира в окне своей резиденции перед тем, как возглавить праздничную мессу этой ночью. В Иерусалиме прошел второй раунд мирных израильско-палестинских переговоров. Как сообщается, он был серьезно осложнен недавним решением Израиля построить сотни домов на оккупированных территориях. В Турции полиция предотвратила теракт в крупнейшем городе страны Стамбуле. У станции метро был задержан мужчина, в рюкзаке которого обнаружили 3 килограмма взрывчатки. В южнокорейских водах затонуло судно с 2000 тонн азотной кислоты. Ведутся поиски 14 членов экипажа. В Сомали освобожден французский журналист Гвен Легуй, похищенный 16 декабря. По сообщению местных властей, журналист был отпущен вечером в понедельник без выплаты выкупа. Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра, изгнанный из страны в результате военного переворота осенью прошлого года, намерен в ближайшее время вернуться на родину.
Мы продолжаем программу «Час прессы». У микрофона Елена Рыковцева. Еще раз поздравляю с Рождеством католических всех, кто его празднует. Сегодня обсуждаем мы отличия между русских и западных людей в отношении к политике, культуре. До политики мы еще не добрались, пока только о культуре, о массовой, на примерах уходящего года. И будут ли когда-нибудь на Западе принимать россиян за своих? Если будут, то почему? Если нет, никогда, то тоже почему? И вот это вопрос, на который вы можете отвечать по телефону прямого эфира. Сейчас мы его включаем. 8 800 222 12. Ну, а пейджеру я уже объявляла. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также смс шлите на номер плюс 7 903 743 28 01. И вот Андрей решил выступить с критическим словом в адрес еще первой «Иронии судьбы». Пишет так. «Ирония судьбы по своей сути жестокий и аморальный фильм, потому что там издеваются над добропорядочным женихом героини, а поступок героини легкомысленный, аморальный, не щадит чувств бывшего жениха». Но я уже сказала, Андрей, если там есть какая-то логика поведенческая в ситуации первой «Иронии судьбы», то во второй уж совсем, когда герой Мягкова номер два подло совершенно обманным путем выдавливает соперника с площадки, где происходит событие, это уж совсем никуда не годится, потому что тут мотивации уже никакой. Хорошо, Юрий Александрович, вот давайте так, объективности ради скажем, что во время новогодних праздников, ведь россияне с огромным удовольствием и с большим энтузиазмом и тоже в тысячный раз смотрят и западное кино, вроде «Один дома два», «Один да. дома один».
Да, да.
«Один дома один, два, три», да. по-моему, уже их.
Да, и... Еще «День сурка» есть такая замечательная. Вот это все так называемые буржуазные комедии, вот так скажем, да?
Да.
Ну, вот.
Воспринимают?
Да, но воспринимают, и мы смотрим. в общем, мы ведь вступили на путь обуржуазивания, да, нашей действительности. Ну, кто-то это склонен называть омещаниванием, но, в принципе, мы вступили на этот путь, ну, уже, так сказать, нравится он, не нравится, тут вопрос гуманизации этого, значит, процесса. Так вот, а поскольку западная цивилизация на этот путь вступила давно, у нее есть громадный опыт, и я смотрю каждый раз эту картину, я понимаю,
какой?
Что, ну, например, один дом,
да.
Один дома,
один,
да?
Дом.
А, я смотрю, я понимаю, что вот для такого фильма, вот как для английского газона, нужен, ну, там несколько веков, да, значит, ну, а здесь, по крайней мере, нужен, так сказать, один век хотя бы. Буржуазного
чтобы вот
существования, чтобы это,
сложились.
Чтобы эти ценности сложились, чтобы они воспринимались, чтобы, значит, вот эти взаимоотношения не казались совершенно фантастическими и так далее. Вот. И вот этого у нас пока нет. Мы не можем вот такого делать. Ведь, скажем, и почему мы все время оглядываемся на иронию судьбы, на «Карнавальную ночь один», предположим, да, на комедии Гайдая или, значит, Данеля и так далее, да, потому что они были сделаны исключительно в советское время, когда существовали жесткие ограничения, и все, каждый раз выход, шаг влево или вправо, они давали, значит, определенную передышку человеку. Частная жизнь была фактически в советское время на нелегальном положении или на полулегальном. А здесь ей давался, так сказать, простор. И это подкупало, и это до сих пор воспоминание об этом в генах сидит. И мы поэтому до сих пор, так сказать, готовы этим восхищаться и этому радоваться. А, значит, у них это уже, так сказать, как бы норма жизни, и они, значит, требуют новых фильмов. Они не будут 125-й раз смотреть «Красотку», да, или который является в сущности калькой с известного романа Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», если вы вспомните.
Да-да-да, вспомнил, да-да.
Ну вот, это, значит, вот они не будут это 125 раз, им захочется что-то такое...
Ценности в развитии,
да, что-то новое, так сказать, момент обновления. А мы до сих пор... И я так понимаю, что для англичан новогодний праздник – это не праздник у телевизора.
Ну, конечно, да.
А у нас это до сих пор...
У телевизора.
Гость наш за столом.
Номер один. Мы, значит, получается, воспринимать эти фильмы уже с удовольствием воспринимаем, но делать, создавать такие работы
пока
еще
нет.
Не научились, такого рода продукт не научились. Я также хочу заметить, у меня попутное замечание, что ведь тогда, в 73-м году, когда вышел, или в 74-м, в 75-м же вышла «Ирония судьбы» первая, в голову не пришло Эльдару Рязанову, а может быть и пришло бы кому-то из его руководства, но он не дал, в 12 часов запустить, когда подбой курантов, выступления Леонида Ильича Брежнева. Этого в фильме нет. В этом фильме новым современным создателям прекрасно пришло в голову 12 часов показать нам подробненько Владимира Владимировича Путина, который говорит непременно духоподъемные слова о том, что все будет у вас хорошо, надежды сбудутся, и все это, конечно, проецируется на судьбу главных героев. Но я не знаю, как это к этому относиться. То есть я-то отношусь к этому совершенно определенно. Владимир, пожалуйста, из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас выскажу свою точку зрения. Она может быть немножечко жестковата, но, как вы уже упомянули, это наша действительность. Вот пока мы будем влезать или залезать, я не знаю, как вернее сказать, на унитаз с ногами, и делаем мы это не потому, что нам так удобнее, а потому что они у нас все время грязные, мы будем чужими в этом цивилизованном мире. Спасибо большое.
Да, Владимир, но очень важную вещь, туалет, это то, что, конечно, отличало всегда Россию от западных стран. Я знаю, мои когда-то там 15 лет американские знакомые специально коллекцию создавали, фотографировали туалетов, ездили по стране.
Я больше того расскажу. Я в свое время когда-то, значит, заинтересовался проблемой того, как у нас называется туалет, да, вот в истории. Ведь сначала он назывался нужником просто.
Ну да.
Да. Потом стал он слишком грязным, и его решили немножко на иностранный лад назвать. То
сортир.
Сортир, значит, да. Потом, значит, вот, значит, туалет. Потом стали думать и называть уборные уже, да. Вот. В связи с этим я вспомнил, так сказать, как Максим Штраух, такой великий, значит, артист, покойный, к сожалению. Вот. Он рассказывал, как он играл у Островского на детском утреннике спектакль. Я уж не помню, какой именно, но там герой, значит, героиня-актриса, и она его, значит, ему говорит, что приходите ко мне в уборную, мы чай будем пить. Это такой взрыв хохота школьников, которые знают, что такое уборная.
Да,
можете себе представить, спектакль был сорван практически. Надо было после этого, говорит, приходить.
Юль, скажите нам для баланса, есть ли у англичан жаргонное обозначение слова «туалет» по-английски?
Не могу вспомнить.
Ну, задумайтесь, вспомните. А пока послушаем Андрея из Москвы. Здравствуйте, Андрей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, еще не скоро, если совсем никогда, не будут русских россиян воспринимать на Западе как западных представителей западной цивилизации. Ввиду того, что абсолютная незаконопослушность и абсолютная недемократичность каждого. Я понимаю, демократию — это как ответственность за все сделанное, сказанное и невыполненное. Вот этого к сожалению, у многих у нас этого нет.
Согласились, Юрий Александрович?
Я бы так сказал, что пока... Что значит долго? Я не думаю, что долго. Если мы будем более-менее правильно развиваться в правильном направлении, то это все быстро пройдет. Я очень вспоминаю свое потрясение, когда я оказался на Западе, да, впервые, как машины меня пропускали, да, через дорогу, даже если не горел. Ну, вот. Теперь я смотрю, я часто, значит, хожу по Москве пешком, и обращаю внимание, что практически все водители уступают и приглашают перейти дорогу, если ты стоишь, значит, перед светофором. Ну, вот.
Как-то вы очень авторитетно выглядите, видимо, для них. Что-то они вас чувствуют, какую-то угрозу.
Почему? Я иду иногда с собакой, вполне так.
Вот.
Ну вот. А уж не говорю, когда идут женщины с колясками, значит, да, это то же самое.
Чуть-чуть уже подхватили.
Но все равно, уже, кстати,
уже поездили.
Идет процесс, это в данном случае. Только вопрос в том, если будем ли мы, значит, опять, значит, все время отгораживаться от Запада. В конце концов, что такое, значит, вот Достоевский еще в 19 веке говорил, так сказать, настоящий русский настоящий, это европеец. И только тот, кто европеец, настоящий русский.
Угу. Вот, может быть, это действительно формула. Угу. Алексей из Климовска пишет, что хорошо, что у нас есть хоть одна хорошая традиция, не имеет в виду, наверное, смотреть «Иронию судьбы», а «Ирония 2» полная, пишет он, ну вот то, что производит в туалетах, о которых мы говорили, как и «Карнавальная ночь 2», это продолжение. Юль, вот мы поняли, что вы ведь не смотрите телевизор не потому, что вы лично его не очень воспринимаете, но так же, как и другие англичане, не считают его своим другом номер один за новогодним столом. А вот оказывает ли то же самое воздействие телевидения на политические выбор жителей Британии, как это происходит в России? В России очень мощно считается, что влияние оказывает телевидение во время избирательных кампаний. У вас такое есть там?
Я думаю, что это происходит немножко по-другому. Конечно, избирательная кампания по телевизору показывает, но особенно здесь есть то, чего нет в России, это дебаты, конечно же. По телевизору это источник информации, но так, чтобы давление какое-то оказывалось.
Массированное на психику. Нет.
Ну вот, насколько я знаю.
Насколько вы знаете, нет такого.
Нет такого.
Вы считаете, Юрий Александрович, как-то с годами меняется эта вера в телевидение и доверие к телевизионному слову у россиян? Или все так же, в общем, что в 96-м, что в 91-м, что в 75-м?
Мне кажется, что это не совсем так. Идет вот процесс с 90-х годов деполитизации населения. Да? То есть, что значит деполитизация? Определенная часть категории, да, людей, они по-прежнему все еще являются в этом смысле активными, значит, поэтому они раздражаются и так далее. Но большая часть уже, значит, для них политика – это нечто совершенно отдельное от них, и они живут другими, как бы, вопросами. Вот вчера хорошо очень по телевизору говорил об этом Гарри Мартиросян в программе «Школа злословия», где его допрашивали на этот счет Татьяна Толстая и Дуня Смирнова. Вот. Он говорил о том, как юмор эволюционирует. Ну, он помнит, он ведь из КВН пришел.
Да.
Да, и его, значит, тогда все занимались политикой, и сказать там что-нибудь, какую-нибудь политическую шутку, это вызывало взрыв интереса, хохота и так далее. А сейчас, да. Потом настал вот период, да, когда сказать про тещу, как это делает Петросян, да, со своим кривым зеркалом, тоже взрыв хохота. А теперь уже, значит, в основном вопросы межполовых отношений. Да, и...
Александр, у меня есть, я поклонник этой программы Comedy Club, которой принадлежит Гарри к Мартиросян. У меня есть подозрение, что им просто не дают им про политику. Они могут очень смешно. Нет, вы знаете, им почему-то они очень с удовольствием шутят про Буша Джорджа и ставят сценки. Сценки однажды у них была на заре их туманной юности ужасно смешная сценка про Путина, который смотрит сериал. Это все. Мне кажется, что канал ТНТ просто не даст им, даже если это будет здорово и смешно, а у них получится, они очень остроумные ребята, не дают. Даст им канал про политику? Не даст.
Ну, вот он говорил, что и на корпоративных вечеринках, где они частые гости, их никто не желает слушать на эту тему.
Не желает. Вот это другое дело. Интересно. Хорошо. Хотя бог его знает, хорошо ли это. Но я считаю, что телевидение, которое с годами стало все более и более развлекательным, все-таки в период избирательной кампании сосредотачивается, и все-таки что-то еще из последних сил какую-то пропаганду обрушивает на голову избирателей.
Нет, ну так у них всегда идет. Вот эти, да, у них нет прямых, не было дебатов между... То есть они были, но они были... крайне формализованными и малоинтересными, поскольку неинтересны были политики. Об этом, кстати, и говорится, что политики теряют все более свою индивидуальность. Вот. Хорошая она или плохая, это другой вопрос. Они теряют индивидуальность, они становятся неинтересными. В тот же вечер вчера был Галкин у Тины Канделаки. Извините, что я так много про телевизор говорю.
Нормально, да.
Поскольку
это
же
ваша работа.
Моя работа. Но он, значит, говорил, что ему политики стали в основном неинтересны, ему приходится пародировать в основном мастеров шоу-бизнеса.
Так потому что новых политиков не появляется, хотя, с другой стороны, и мастеров шоу-бизнеса новых не появляется.
Они стали, он говорит, правильно говорить. Потом их очень причесывают по телевизору. Вот. Уже такой подарок, как Хасбулатов или Черномырдин, ну, нет уже такого подарка, да? Или Шандыбин.
Ну, она вся «Единая Россия», которая сейчас заполонила экраны, это же очень какие-то очень... какие-то конструкции-то словесные, в которые не продерешься в смысл-то в этот.
Ну, вот я думаю еще, что, в чем-то, кстати, проблема современного нашего российского телевидения, в том, что оно вот в новую эпоху, в эпоху обуржуазивания, да, оно не должно быть государственным.
Ну, да.
И оно не должно быть партизировано. Да. Вот не должно быть, чтобы этот канал...
Канал захвачен такой-то партией. И этот захвачен той же самой партией. Это тоже этой партией.
Да, потому что если мы посмотрим рейтинги каналов, да, Первого и России, да, предположим, и НТВ, то мы увидим совершенно зеркальное отражение рейтингов наших партий, тех, которые представлены. Первый канал – это «Единая Россия» по рейтингу, да? Абсолютное, так сказать, доминирование развлекательных программ и так далее. Второй канал – «Россия» – это «Справедливая Россия», а НТВ – это ЛДПР. С ее программой «Максимум», да? А РЕН-ТВ это уже, извините, «Яблоко» и «СПС».
Точно, все точно. Хорошо, вот мы обсуждаем, будут ли когда-нибудь на Западе принимать россиян за своих, и судя по тому, что Юрий Александрович Богомолов говорит, не особенно будут принимать, потому что такого телевидения на Западе точно нет, где каждый канал являлся бы, его рейтинг представлял бы примерно вот рейтинг этой самой партии. Итак, главный вопрос нашей сегодняшней программы задала, будут ли когда-нибудь принимать россиян на Западе за своих. У вас в гостях Юрий Богомолов, российская газета «Юрий». Юлия Мик, преподаватель русского языка Лондонского центра русской культуры. Мы слушаем Вадима из Москвы. Здравствуйте, Вадим. Когда это случится, скажите нам, под Новый год?
Я думаю, это случится тогда, когда наше общество, весь наш народ, начиная от политической и культурной элиты и вплоть до обывателя, перестанут вот безнравственно лицемерить. Вот это лицемерие выражается в том, что мы пользуемся всем западным, там, машинами, мобильниками, компьютерами, стиральными машинами и так далее, и одновременно угрожаем Западу, заявляем, что их цивилизация нас не устраивает, как это сказал наш президент корреспондентам «Таймс». И вот Проханов тут заявлял недавно, что Запад рушится, а мы дадим что-то миру новое. И, соответственно, ведь эта элита направляет своих детишек учиться туда. А если мы вспомним случай с сыном зампремьер-министра нашего, который со своими дружками избил англичанина, пришедшего мирно с ними познакомиться в веселой компании, оказался с выбитыми зубами и в больнице, то вот я думаю, что пока все это будет продолжаться, то, конечно, нас там нормальные люди воспринимают. Принимать нормально не будут.
Хорошо. Спасибо, Вадим. Юль, вот эти истории с сынками чиновников, это известные истории, они какой-то накладывают отпечаток восприятия англичан на русских в целом? Или все-таки они понимают, что это, ну, детки богатых или высокопоставленных родителей блажат, и не нужно делать каких-то особенных выводов?
Мне хотелось бы думать, что это второе. Mm-hmm. Вот. А потом англичанин рознь здесь.
Кроме того, мы помним, что принц Гарри, кажется, одевался в нацистскую форму и тоже баловался, значит, таким образом.
Но они там это очень осудили.
Осудили, правильно?
Юля, осудили же, да, очень резко.
Я тоже осуждаю. Я тоже осуждаю.
Да.
Все мои знакомые
осуждают. А потом такие известные факты, как... англичане, выезжающие отдохнуть на выходные куда-нибудь в Чехию и устраивающие там чуть ли не погромы. Это...
Да. Ну, я уж про ваших болельщиков молчу, да. Про английских. Да, да, да. Сейчас мы, наконец, покритикуем англичан.
Или про многочисленные в последнее время случаи, значит, немотивированного вроде бы расстрела. Да, теми или иными. Я не про Англию говорю, там было в Германии, в Штатах и так далее, когда люди, значит, приходят с автоматом и начинают...
Это сумасшедшие, которые расстреливают людей.
Начинают отстреливать, и что-то от Достоевского вдруг возникает, значит, да, что-то от Раскольниковского, значит, бунта.
Что-то не то с этим обществом, так.
И возникает, кстати, в принципе, мы, естественно, пытаемся, да, идти на Запад, и это правильно. С другой стороны, мы должны тоже четко понимать, что путь западной цивилизации не так уж прям.
Но они сами это понимают. Да, у них тоже дискуссия о свободной продаже оружия все время вспыхивают после таких историй.
Тут тоже есть проблемы, которыми можно считать вызовом современной цивилизации.
Хорошо, я прочитаю пейджерное сообщение. Культ Гарри Поттера в Англии вызывает у нас в Одессе смех и издевки, потому что каждый одессит знает, от какой фамилии происходит название фамилии Поттер. Я бы просила каждого одессита написать на пейджер, от какой же фамилии происходит Поттер. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, сказал один англичанин. Ему виднее. Это ответ на ваш вопрос, пишет Оксана. На конкретный вопрос конкретный ответ. В будущем вряд ли. На вопрос почему, ответ потому, майоровы отвечают. Жлобство и хан навязано русским СМИ, пишет Николай. Вот так вот. Ну, как всегда, пресса виновата. Очень сложный вопрос, пишет Добрый. Мы далеки и недалеки друг от друга, от европейцев. Нам не хватает внутреннего консерватизма. Сколько не смотрим мы на Запад, сегодня не столько мы смотрим на Запад, сколько европейцы равняются на нас. Ага, Юля, вот теперь мы знаем, на кого вы там равняетесь. После сокрушительного культурно-нравственного разгрома, нанесенного, видите, это СМС, да, нанесенного России гнусными отечественными воришами в 90-х годах, в недалеком будущем России, россиянам, видимо, предстоит продемонстрировать сверхчеловеческую порядочность, чтобы хотя бы как-то вернуть к себе небольшое доверие, будет чрезвычайно сложно, пишет Александр из города Сызрань. Фильм «С легким паром» я смотрю как фильм о повальном пьянстве. Напились в Москве, напились в Ленинграде и еще вторую серию сделали, пишет Олеся из Полесья. Олеся во второй серии пьют меньше, это точно, и чуть ли не вообще не пьют. Нет-нет, там пьет один, как всегда, Михаил Ефремов, но он и в жизни пьет постоянно и гордится этим. Мудрый Моисей вводил свой народ 40 лет в пустыне, чтобы умер последний раб. Во-первых, 40 лет еще не прошло. Во-вторых, Россия еще не пустыня. В-третьих, президент не Моисей. В-четвертых, многие евреи уже выехали. Ну что же тут может быть общего, спрашивает Николай Иванович. Бывали за границей, общаясь с иностранцами, сделали вывод, что нас, Россию, как государство, могут не любить за имперские замашки, за другие неблаговидные качества, но каждому человеку конкретному относится так, как он того заслуживает, но то, что говорит и нам Юлия, все зависит от человека. Борис Павлович...
Да, я хотел бы процитировать своего приятеля, который недавно сказал, что проблема России в том, что она всегда считала себя сверхдержавой, хотя никогда таковой не являлась с точки зрения западного человека.
Желаемые за действительное выдавали.
Ну, тут разные были точки зрения.
Да. Но у вас-то как они? Вы когда-нибудь считали в какие-то периоды жизни Россия, ну, в Советском Союзе,
Советский
наверное?
Союз,
да, Советский Союз.
Сверхдержава, да. Ну, естественно, уже одно то, что она обладал, значит, ядерным оружием. Это
в достаточном количестве.
Но, Лен, я бы вот что хотел заметить, значит, то все-таки мы, что-то с нами происходит, да? Вот я, значит, так как я, значит, не люблю телевидение в силу своей профессии.
Ну, трудно, конечно, трудно столько сказать, смотреть.
Но, тем не менее, я вот хотел бы объективности ради сказать, что все-таки у нас появляются иногда сериалы, которые выдают некоторый прогресс. Ну, например, значит, вот этот сериал про Варлама Шаламова, который был... Значит,
завещание
весной,
Ленина.
Да, завещание Ленина, которое в этом смысле стало общественным событием. Или значит, вот только что прошедший сериал
«Ликвидация»,
который не просто хорошо сделан, а он создал определенный миф об определенном времени, и который рифмуется сегодняшним днем. А ведь там национальным героем, как бы, который переплевывает национального героя Жукова, маршала Победы, да? Одесский еврей,
угу.
Давид да. Гоцман, с замечательным именем Давидом, которому противостоит этот самый, значит, монстр, Голиаф, преступность, да? И это я вот заметил по откликам отдельным, да, я заметил, вызывает некоторые, так сказать, оторопи у наших антисемитов, которые, их чувства можно сравнить с чувствами антисемита, который полюбил еврейку, да еще женился на ней. Это же ужас. Любить, ненавидя, каждый день. Вот, но вместе с тем рейтинг «Ликвидации» фантастический.
Так он вам понравился?
Очень.
И мне. Так, дальше.
В этом и подвижка.
Да, да. Читаю. Борис Павлович, весь русский маразм был воплощен в советском коммунизме, когда комплекс неполноценности раба выдавался за комплекс превосходства советского человека. Это совковое мышление преобладает в России и несовместимо с Западом. В Германии каждый день 31 числа показывают английский 20-минутный фильм «Dinner for One». Это изумительный фильм, Антон. «Dinner for One». Это что же, Юль, знаете, о чем речь идет, да? «Обед для одного». Это что, я не знаю, надо же, Антон,
я
спасибо. Спасибо, Антон, теперь Юля обязательно купит DVD, надеюсь, и посмотрит.
Да.
Ефим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Вы знаете, я думаю, что мы ставим с вами тогда на Западе, когда все отсюда уедем. Все нормальные люди.
Ефим, ну не надо.
Послушайте меня, оставят эту страну этим 5 миллионам идиотов, которые нами руководят.
Так.
Никогда не надо говорить никогда, вот.
Вы о чем? О том, что все, что никогда
О том, что мы никогда не встретимся с Западом.
Ага. А я думала о том, что никогда такого не будет, что Ну, мы уедем на Запад, все тут, понятно. Да. И это тоже. Ирина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я вообще не совсем как-то принимаю, или сказать, совсем не принимаю постановку вопроса, примет ли нас Запад. Дело в том, что я могу говорить о своем личном опыте 10 лет подряд, ежегодно. Я посещала Европу, в основном Германию, и из Германии ездила в некоторые другие страны, в частности в Испанию, Францию, Голландию, да. Так вы знаете, это же если говорить о Европе, в Соединенных Штатах я не была, поэтому не могу говорить только.
Ирин, ну, чуть-чуть не хватило вам времени, извините, секунды остаются до конца программы, и на этом мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода, где мы пытались найти отличия и сходства между россиянами, жителями России и жителями Запада в день, в первый день, ну, то есть, собственно, в день Рождества католического.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный.